Кир Булычев. Фантастическая повесть «Вампир Полумракс». Глава первая. Замок на острове. Примерно 1000 лет назад шотландский клан Кармайклов начал войну с кланом Макдональдсов, который подло захватил пастбище на берегу реки Клайд, хотя всем известно, что оно принадлежало Кармайклам с незапамятных времен. Через 90 лет отчаянной войны клан Кармайклов был разбит, частично рассеян, а наиболее упорные из его членов покинули на лодках родные края и переселились на остров Элис, где построили замок Little High Castle. Остров Элис, о котором вы, может быть, читали, насчитывает милю в длину и примерно 600 шагов в самом широком месте. Он совершенно бесплоден. Пресную воду там собирают выбитые в скалах бассейны. И Кармайклы существовали лишь тем, что привозили из Шотландии. А если снова начиналась война или затягивался зимний шторм, то надежда была только на рыбу, которую ловили в бурном море. Известно, что в середине 16 века обитателям замка Little High Castle пришлось питаться рыбой 4 месяца подряд. Высадиться на остров можно лишь в маленькой бухте Undercurrent, и то только во время отлива, потому что, когда начинается прилив, могучие волны Атлантики заполняют бухту, и тогда к острову лучше не приближаться. Сам замок Little High Castle состоит из высокой каменной башни, домина, которая всегда служила маяком и наблюдательным постом, а также двух длинных строений, сложенных из каменных плит. В одном из них, двухэтажном, жил глава клана и его родственники, а в малом, но длинном строении ютились рядовые воины. Кроме того, между башней и домом предводителя находилась маленькая церковь. Все эти строения были обнесены стеной с воротами, сколоченными из бревен, выброшенных волнами. А за стеной замка кучкой толпилось несколько каменных хижин, где жили рыбаки, каменщики, плотники, кузнецы и прочие нужные в хозяйстве люди и их семьи. Но даже в лучшие времена население острова редко превышало 100 человек. И если бы не недоступность острова Элис и не дурной характер его обитателей, Кармайклам никогда бы не устоять. А так они устояли и прожили на острове 800 лет. В последнее столетие обстановка в Шотландии изменилась. Шотландские кланы перестали воевать между собой и сопротивляться англичанам. Шотландцы стали ездить в Лондон по железной дороге и даже летать на самолетах. Клан Макдональдс выдвинулся в первые ряды капиталистического мира, потому что предприимчивые макдональдсы стали торговать своими фирменными булками. Они резали булку пополам и вкладывали в нее все, что не доели за обедом. Булки стоили очень дешево, и макдональдсы открыли по всему миру столовые, где можно было купить такую булку, которую назвали Биг Мак. Как-то один из макдональдсов познакомился с венесуэльской красавицей, сеньорой Пепси-Колой. А эта Пепси от своих родственников получила в наследство рецепт венесуэльского кваса. Как только Джонни Макдональдс увидел прекрасную черноглазую Пепси, и она угостила его венесуэльским квасом, он понял, что никогда не расстанется ни с красоткой, ни с квасом. Он поставил производство кваса на промышленную основу, и с тех пор в столовых Макдональдсов вместе с Биг Маком стали подавать квас, который Джонни в честь своей молодой жены назвал «пепси-колой». Разумеется, когда Макдональдсы занялись бизнесом, им уже дела не было до бесплодного острова Элис и последних упрямых Кармайклов. Они даже о них забыли. И неудивительно, что, воспользовавшись их забывчивостью, Кармайклы совершили набег на пастбище на берегу реки Клайд и захватили его. Начались многолетние судебные тяжбы, но до сих пор суд не определил, кому же это пастбище принадлежит. А пока суд да дело, упрямые Кармайклы переселились на пастбище и разводят там овечек. А неуютный замок Литл Хай Кастл, да и весь остров Элис опустели. Пустой остров и пустой замок постепенно обрастали легендами и выдумками, как днище корабля ракушками. Редкие туристы забирались на островок, а когда ничего интересного, кроме каменных стен да развалин, не находили, то начинали фантазировать. Понемногу замок на острове Элис стал самым знаменитым местом в Шотландии, и в газетных статьях, написанных туристами, которым из-за непогоды пришлось заночевать на острове, или журналистами, пролетавшими над островом на вертолете или флайере, появились чудеса, о которых Кармайклы и не подозревали. Говорили, что под замком в скалах выдолблены глубокие подземелья. Там есть камеры, чтобы пытать пленных макдональдсов. Есть бассейн, в котором на случай голода Кармайклы разводили слепых жемчужных рыб. Эти рыбы росли до акульих размеров и нападали на туристов, поскольку кроме туристов и случайных комаров, залетавших в подвалы, питаться им было нечем. А еще глубже, в самых тайных и недоступных подземельях, хранятся бесценные сокровища Кармайклов, о которых они и сами забыли. Все это было награблено на судах, проходивших мимо острова. «Ну, проходили суда, а при чем же тут замок?» — спросите вы. А журналисты на это отвечали. «Дело в маяке. Маяк точно так же мигал. Три зеленые и одна красная вспышка через 2 минуты, как и маяк Шлопфельд у входа в устье реки Сексенборо, где стоит город с таким же названием. Поэтому торговцы, которые спешили в Сексенборо, меняли курс и неслись прямо на скалы у бухты на Элисе. А Кармайклы спокойно вытаскивали сундуки с погибших кораблей. Наконец, журналисты и туристы клялись, что в замке водится привидение. Не то юного Макдональдса, задушенного в плену, не то не менее юной Дианы Соксбери, которую хулиганы Кармайклы заманили в замок и уморили голодом. Эта история имела место 800 лет назад, и ей не верят даже Макдональдсы. Но, тем не менее, у острова такая дурная слава, что Кармайклы просто отчаялись. Сначала они хотели устроить там базу отдыха для скалолазов, но скалолазы отказались, потому что они не умеют плавать по морю, а иначе на остров не попадешь. Кармайклы сказали: «Возьмите флайер». А скалолазы возразили: «На ваших скалах живут такие злобные бакланы и чайки, которые высиживают там птенцов, что они заклюют любого скалолаза и не поморщатся. Потом Кармайклы предложили миллиардеру Джеральду Бабкину из Колорадо Спрингс купить замок и перевести его на родину. Джеральд Бабкин уже готов был решиться на эту покупку, потому что в его имении как раз не хватало настоящего шотландского замка, который здоровски гляделся бы рядом с отрезком Великой Китайской стены, сложенной из настоящих кирпичей, которые для Бабкина изготовили в Одессе на Малой Арнаутской улице. Но тут Бабкина расстреляли из гранатометов братаны из Харькова, не поделившие с ним город Колорадо-Спрингс. Тогда Кармайклы махнули рукой на свой замок и стали разводить овощи для туристов на берегу реки Клайд. А свитера из шерсти овечек прославили Кармайклов на весь Эдинбург. И тут пришел Ронни Робинсон со своей идеей. Ронни Робинсон работает в Институте палеогенетики. Этот институт трудится над изучением генов наших предков, а также древних вымерших животных. И если вы что-нибудь забыли, давайте вспомним. Любой организм состоит из клеток. И арбуз, и динозавр, и комар. В каждой клетке спрятаны гены. А в генах записаны все особенности организма. Представьте себе, в арбузе или комаре есть миллион клеток, и в каждой такой клетке лежит что-то вроде магнитной ленты, а на ленте записано, какого цвета у комара ножки, есть ли у него прыщик на левом ухе, как он ходит и летает. Еще 100 лет назад, в конце 20 века, ученые научились читать эти записи. И не только читать, но и копировать. Была бы клетка, был бы ген, а уж скопировать его мы сможем. Это называлось клонированием. То есть берется клетка, и по имеющейся в ней информации строится точно такая же клетка. Был комар, стало 2 комара. Был арбуз, стало 2 одинаковых арбуза. Была овечка Долли, и появилась у нее близняшка Полли. Как вы знаете, любой живой организм скопировать нетрудно. Даже внести в него изменения можно. И это называется генной инженерией. Раньше инженеры имели дело со станками и кирпичами, а теперь с овечками или слонами. Людей копировать, конечно, запрещается. На этот случай есть строгие законы, которые, правда, иногда нарушаются, потому что всегда найдутся люди, которым выгодно их нарушать. В Институте палеогенетики давно уже изучают гены животных, которые вымерли, исчезли с лица Земли миллионы или тысячи лет назад. Там стараются понять, какими были гены в то время, пытаются их прочесть и расшифровать. Долго бились над этой проблемой, и вот получилось. В институте прочли ген мамонта, а потом и повторили его. Да так повторили, что вырастили из одной клетки нового мамонта. Был мамонт вымершим животным, а теперь стал самым обыкновенным. С мамонтом все просто. От него сохраняются бивни. Находят его шерсть и даже целые замерзшие туши. А как быть с древним динозавром? Если и отыщешь его кость, окажется, что ей 100 миллионов лет. Но и с этими трудностями справились. Сначала палеогенетики отправились в Институт времени и попросили пустить их в мезозойскую эру или еще дальше, к самому началу жизни на Земле. И оттуда они стали привозить скорлупки яиц ящеров, крылья бабочек, клочки шкур змей, которые эти сбрасывали, меняя кожу. Вернувшись домой, палеогенетики попытались выделить из своих трофеев гены, а потом, когда это удалось, вырастить вымерших животных в лаборатории. Сначала они вывели маленького ящера размером с письменный стол. Он получился верткий, шустрый, нахальный и прожорливый. Причем ему было все равно, что есть: батон хлеба, торт, который молодые специалисты испекли на день рождения главного бухгалтера, любимую трость директора института или черепаху Годзиллу, которая жила в институте уже 20 лет и никому не мешала. Правда, кошку Машку ящер сожрать не смог, она ему всю морду исцарапала. Ящера заперли в кладовой для старой мебели, и когда через 2 дня туда заглянули, то оказалось, что мебели уже не осталось, а ящер еле помещается в комнате. А к тому времени ученым удалось восстановить по генам морского змееныша, птеродактиля и саблезубого тигренка, у которого были такие длинные клыки, что пасть не закрывалась. Все новые и новые животные появлялись в стенах института. Ведь если ученые примутся за дело, их уже никто не остановит. Нет людей более опасных, чем ученые, увлеченные своим делом. Им так интересно добиться цели, что они забывают о последствиях. Вот и в институте вскоре развелось столько тварей, в основном глупых, злобных и прожорливых, что научные сотрудницы перестали ходить на работу. Жить-то хочется. Надо было что-то делать. Сотрудницы и жены сотрудников требовали, чтобы ящеров, удавов и тигров куда-нибудь отдали. Участковый инспектор, который был убежден, что не сегодня-завтра чудовища вырвутся наружу и сожрут весь район, хотел, чтобы ящеров усыпили, сделали бы из них чучело и поставили в музей. По крайней мере, чучела не кусаются. А Ронни Робинсон пришел к директору и сказал, что у него есть идея. «Знаю», — сказал директор, которому уже надоело объясняться сотрудницами, сотрудниками, женами сотрудников, милиционерами и обществом защиты беззащитных животных. «Мы должны отдать наших крошек в зоопарк или в цирк». Директор был печален. Он не хотел расставаться с творениями своего института. У него на коленях сидела оранжевая лягушка размером с собаку. Он чесал ее там, где у людей расположено ухо. А лягушка тихо квакала, а может быть, пела.
«К сожалению, из этого ничего не выйдет», — сказал Ронни Робинсон, «потому что ни один зоопарк на Земле наших крошек не возьмет. Они не смогут их прокормить и содержать как положено. О цирке и говорить не приходится».
«Так что же вы предлагаете?»
«Я предлагаю устроить наш собственный зоопарк. Зоопарк ископаемых чудовищ. Палеозоопарк. Есть же в Москве космозо для инопланетных зверей». «Где же вы устроите такой зоопарк?» — спросил директор.
«Я свой институт не отдам».
«Мы купим остров», — сказал Ронни Робинсон.
«К нам будут ездить туристы и покупать билеты».
«А в этом что-то есть», — сказал директор и впервые за 2 недели улыбнулся. Лягушка протянула лапку и нажала на кнопку. Через 2 минуты в кабинет прибежали все палеонтологи. Началось совещание. Идея всем понравилась. Надо было только придумать, где разместить такой странный зоопарк. Этот зоопарк должен находиться не очень далеко от всех больших городов, чтобы детям и взрослым было удобно туда добираться. Но в то же время он должен быть изолированным. А вдруг какой-нибудь саблезубый тигр вырвется на волю? К тому же желательно, чтобы рядом было море. Ведь ученые решили восстанавливать не только сухопутных животных, но и морских. И климат там должен быть не очень жаркий, но и не самый холодный. Ученые собрались на конференцию и спорили 2 недели. Может, они бы и договорились, но там оказались делегаты от разных стран, и каждый из них хотел заполучить такой зоопарк. Ведь это отличная приманка для туристов. Кому не захочется посмотреть на живого саблезубого тигра? В конце концов, из 25 кандидатур выбрали остров Элис у берегов Шотландии. На острове стоял красивый старинный замок Литл Хай Кастл, обнесенный каменной стеной. В этом замке будут жить сотрудники зоопарка и ученые, которые захотят изучать древних чудовищ. Тут же можно устроить помещение для теплолюбивых зверей. 1000 лет назад лодка могла подойти к острову только в отлив, а в конце 21 века можно будет в 2 недели оборудовать удобный причал для кораблей, а на плоской спине острова – площадку для флайеров. К тому же сразу нашлись любители диких растений, которые сказали: «А почему ваш зоопарк будет содержать только зверей? Почему бы не сделать его и ботаническим садом? Пускай ископаемые звери гуляют между ископаемых растений и срывают с них ветки». Но для дремучего леса первобытных эпох места не найти. Остров небольшой. «В центре острова мы вам сделаем саванну», — сказали палеоботаники, «то есть травяную степь с отдельно стоящими ископаемыми деревьями». «А где вы посадите тропические деревья?» — спросили палеозоологи. «Рядом с островом будет платформа на воздушной подушке. Никто даже не заметит, что она искусственная. Над этой платформой мы сделаем прозрачный купол». В общем, палеоботаники переспорили палеозоологов, и зоосад стал не только зоопарком, но еще и ботаническим садом. 3 года строители превращали остров Элис в палеозо. Это искусственное слово. Палео означает древний, а зо, как вы догадались, это начало от слова зоосад. Первым обитателем палеозо стал бронтозавр Бронтя, который до этого жил в московском космозо. Он занимал там очень много места. Бронтя согласился переехать
потому что Ронни Робинсон, которого все звали Ро-Ро, обещал ему вывести молодую бронтозаврочку, чтобы Бронте не скучал. Потом привезли двоих мамонтят. На платформе на воздушной подушке, которая была прикреплена к острову, под прозрачным куполом распустились сказочной красоты цветы кайнозойской эры, а над ними летали ящеры-птеродактили, похожие на гигантских летучих мышей. Птеродактили охотились на допотопных бабочек и стрекоз с крыльями в полметра размахом. Но зоороботы, которые наблюдали за порядком, всегда успевали подсунуть птеродактилю рыбину или кусок сыра, чтобы спасти бабочку. Сами роботы были замаскированы под пни, кочки и даже кустики, чтобы туристы не огорчались. Туристам редко разрешали гулять по саванне, им приходилось оставаться на башне или спускаться в подземелья замка и через подземный ход выбираться в наблюдательные кабинки. Но гулять по первобытному миру им не разрешалось. Это могло оказаться опасным для туристов, а иногда и для зверей. В самом начале, когда первые посетители еще ходили по палеозо, как по обыкновенному зоопарку, а опасных животных в нем не водилось, туда проник турист Скарапелли из Флоренции, который учился играть на тромбоне. Нагулявшись, он уселся под суперпапоротником и решил потренироваться. А мимо пролетала первая на земле птица Археоптерикс. Ей никогда раньше не приходилось слышать, как играют на тромбоне. Поэтому она решила, что началось извержение вулкана. От страха потеряла все перья, упала на землю и ушиблась. Потом она пришла в себя, но в компьютере Палеозо произошел сбой, потому что он никак не мог вычислить, куда делась первобытная птица, но что еще непонятнее, откуда в зоопарке появился неучтенный утконос, если утконосов еще не выводили. Зверей и растений с каждым днем становилось все больше, а остров был невелик. Поэтому ученые начали подыскивать другой остров, а пока заявили, что каждый день будут пускать только одну группу зрителей. Очередь из желающих побывать в Палеозо растянулась на 20 лет, а те, кто не мог ждать так долго, покупали себе объемный фильм о зоопарке с эффектом присутствия, запахами, ознобом по коже и даже укусами мезозойских комаров. Да, еще надо сказать, что зоопарк полюбился режиссерам, которые снимали фильмы из доисторических эпох. Они иногда просили выделить им на месяц мамонта покрупнее или парочку птеродактилей. Но директор Палеозо Ро-Ро не любил такого отношения к ценным экспонатам. И редко кому из динозавров или мамонтов удавалось покинуть остров и побегать в свое удовольствие по берегам Амазонки или по пустыне Гоби. Вот и вся история, вернее, предыстория, или предисловие к нашей истории.